грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Добрый вечер. В четверг в Москве начался суд по делу о столкновениях протестующих и полиции 6 мая прошлого года на Болотной площади. На скамье подсудимых 12 человек. Все они обвиняются в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским. Столкновения произошли накануне инаугурации Владимира Путина в прошлом году. Санкционированный марш миллионов прошел без происшествий, но при входе на Болотную площадь толпа попала в оцепление ОМОНа. О том, станет ли открывшийся сегодня процесс по болотному делу подлинно состязательным, мы беседуем с Марком Фейгиным, адвокатом, а в деле по Болотной свидетелем, как это ни странно ему сегодня в таком качестве у нас выступать. Тамара Лежниной, с председателем московского отделения РПР «Парнас», она организатор общественных слушаний, которые прошли недавно в гостинице «Космос». И на прямой связи по скайпу у нас Алексей Сахнин, координатор «Левого фронта». Будет он рассказывать, что с ним приключилось. Давайте погрузимся в атмосферу 6 мая прошлого года и посмотрим кадры, которые заснял наш оператор Никита.
Подумайте, здесь матери, дети, дети маленькие. Это не на них ответственность, это на вас, каждый из вас.
Уйди от меня, Нель!
Да не трогайте вы человека!
Что случилось? Что случилось? Ушел, убежал.
Встал, блядь!
Не бежим!
Александр, насколько обширный материал удалось собрать организаторам вот этих общественных слушаний по видео, в частности?
Вы знаете, у нас часы видеосъемки, часы и сотни, и тысячи фотографий, в результате, которые мы получили в результате расследования, общественного расследования. А вообще у нас более 600 свидетельских показаний. Из них где-то 450 – это в форме анкет, и 150 – это люди, которые приходили к нам в офис в РПР «Парнас», и они по новой все вспоминали и писали вот сразу, что называется, с колес. Опять вспоминали, очень тяжело. Вот, люди, которые абсолютно между собой не связаны, не состоящие ни в каких организациях. Оказалось, что многие из них вообще первый раз вышли на эту акцию 6 мая, и вот оказались вот в такой ситуации страшной.
Вопрос Марка Фейгина. Почему вас перевели в статус свидетеля? Потому что вы начинали как адвокат, по-моему, Леонида Развожаева.
Нет, хронологически по-другому было. Я действительно 6 мая, скорее воле случая, выступал со сцены Болотной, призвав поддержать людей, оставшихся перед цепью ударника, последовать примеру призыву сесть на асфальт. Вот, и я был допрошен в качестве свидетеля, и после объединения дел Болотной и анатомии протеста в связи с так называемым конфликтом интересов, поскольку я в одном статусе свидетеля и адвокат, не имею права по ОПК находиться, меня вывели из дела, я был адвокатом Леонида Михайловича Развожаева, меня своим постановлением следствие вывело, ну, с процессуальной точки зрения право имели, хотя я придерживаясь там отдельного мнения относительно вообще объединения этих дел и вообще сути содержания предъявленных обвинений по организации массовых беспорядков. Я считаю, так сказать, их не было, но это другой вопрос. Поэтому как свидетель я прохожу по делу, и, возможно, так сказать, в одном из процессов, сейчас вот начался первый, я буду заявлен стороной защиты в качестве свидетеля защиты. Если суд своим постановлением удовлетворит ходатайство соответствующей защиты, то я буду выступать в суде. Возможно, это точно будет сделано там, со стороны защиты Сергея Станиславовича Удальцова. Да? А решать-то будет суд. Допустит он меня с моими показаниями, которые я давал на предварительном следствии по поводу, так сказать, событий 6 мая. Вот, поэтому я остаюсь в этом деле только в качестве свидетеля. Адвокатом быть не могу, хотя с самого начала меня просили множество людей быть их адвокатом в этом деле. Но вот у меня нет теперь такой возможности.
Ну просто, Мария Александровна, какая обстановка царила сегодня в суде, в Мосгорсуде, на этом выездное заседание Замоскворецкого суда проходит?
Ну вы знаете, какая обстановка? Тяжелая, конечно. Тяжелая обстановка, потому что на скамье подсудимых в этой клетке 10 прекрасных, я считаю, граждан нашей страны. Не экстремистов, не нарушителей порядка, общественного порядка, как рисует власть, а 10 замечательных людей. Вот взять Сергея Кривого. Он член партии РПР «Парнас». Он кандидат физико-математических наук. У него 2 детей, у него больная мама. Он ничего не сделал плохого. Он просто защищался. Был обыкновенный акт самозащиты. Его начали избивать дубинкой по голове. Рядом стоящих людей то же самое. Что сделает каждый нормальный человек? Он, естественно, начнет защищаться, потому что это угроза его жизни. И рядом угроза стоящим людям, которых он не знал. Он просто вырвал эту дубинку и передал другим. И что ему сразу меняют? Сопротивление, чуть ли не насилие по отношению к сотрудникам ОМОНа. Причем, что удивительно, на момент следствия эти два ОМОНовца, они вначале не узнали Кривого. Они, вот там записано даже в материалах дела, у нас была опущена голова, мы не видели, кто нас ударил, вот задел по руке. А потом они вдруг вот так вот прозрели и узнали.
А есть видеозапись этой сцены? А,
есть видеозапись, вы понимаете, там очень много нарезки. Это нужно все анализировать и проверять. Вот, очень серьезно.
Много, да?
Да, потому что это может быть и монтаж. Это уже очень... Можно все смонтировать блестяще, вырезать там одну секунду и все, и уже меняется все, ударение и настроение. Но у нас есть снимок, где у Сергея Кривого большая гематома на голове. И есть свидетель, который видел, как ударили Кривого по голове.
Вам что запомнилось вот из этих сцен, которые...
Что, мы?
Да.
Ну, знаете, я практически после того, как покинул трибуну и присоединился к цепи, мы находились вместе с несколькими людьми около цепи как раз, что у меня около ударника, вместе с Евгенией Сергеевной Чириковой. Ну, вот она взялась призывать, растаскивать людей, призывать прекратить взаимное насилие со стороны полицейских и со стороны отдельных участников митинга. И я просто хочу сказать, что, конечно, насилие было бы всякое недопустимо, но я в основном был свидетелем насилия со стороны полицейских. Потому что, ну, в принципе, я считаю, что события эти характеризовались, во-первых, масштабным присутствием сил правопорядка, ну, прежде всего, правоохранительных органов, ОМОНа, внутренние войска были.
Свыше 12 тысяч человек.
Да, понимаете, говорить о каком-то, каком бы то ни было массовых беспорядках при наличии такого огромного числа сотрудников правоохранительных органов, на мой взгляд, вот по смыслу статьи, например, 212, не приходится. Потому что здесь имеет место просто обычное столкновение для такого рода событий. Вообще, когда в одном месте много людей собирается, такое возможно. И спор, например, юридический о квалифицирующих признаках статьи, особенно 212, которую меняли, можно там спорить по 318 части 1. Я считаю, что, конечно, они отсутствовали. И сам, как свидетель, могу сказать, что все действия были спровоцированы на площади властью. Насилие там большей частью применялось со стороны правоохранительных органов, которые просто-напросто хотели прекратить эту акцию, прекратить вообще, так сказать, этот митинг. Специально делали все для того, чтобы вызвать вот такую реакцию людей. Можно там, сказать, говорить о каких-то конкретных отдельных эпизодах, хотя я хочу подчеркнуть, что даже юридически дважды в соответствии с законом человек не может быть наказан за одно и то же деяние. Многие даже из тех, кто сейчас проходит по болотному делу и начавшему это дело 12, были наказаны административно на сутки. То есть они за свои действия уже были наказаны судом, судебным решением. И в дальнейшем им, помимо уже отбытого административного наказания, им предъявлено уголовное обвинение. Они по нему, им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражу. И сейчас суд вторично их наказывает за одно и то же деяние. Почему-то никому это в голову не приходит. А это очень существенная вещь, на мой взгляд.
Ну, Самарий Александрович, как держится подсудимые вот в этой клетке?
Вы знаете, нам не удалось их увидеть, поскольку это было в закрытом режиме. Но когда приоткрывалась дверь, конечно, все, кто там стоял перед кабинетом 318, мы аплодировали. И то, что могли сказать, ребята, держитесь, мы с вами, мы победим. А держатся они блестяще. Просто блестяще для такой ситуации. Потому что, может быть, они почувствовали, как поддерживают их. Серьезным образом поддерживают. И я думаю, что им это приятно. Я вот немножко хотела вернуться вот к итогам общественного расследования. Мы когда начинали общественное расследование, это в рамках круглого стола 12 декабря, я даже покажу, вот это такая небольшая брошюра. Небольшая брошюра. Вот. Мы ставили свои задачи, круглый стол 12 декабря ставил свои задачи получить ответы всего на три вопроса. Были ли массовые беспорядки, организация массовых беспорядков, как вела себя полиция и, собственно говоря, почему мирная демонстрация превратилась в кровавое побоище. Вот в результате вот этих общественных расследований было собрано 600 свидетельских показаний, каждое из них было проанализировано и ответ был получен. Не было никаких массовых беспорядков. Не было организации массовых беспорядков. Были отдельные акты самозащиты. Вот. Второй момент, как вела себя полиция. Отвратительно. Задерживали людей. Просто вот вы знаете, врывались они, вот как описывают люди, свидетельские показания, и есть подтверждающая тоже видеосъемка, становились некой такой свиньей, клали руку на плечо другому, врывались в толпу. И вот кто не понравится, вот просто кто не понравился, его хватали. Очень много свидетельских показаний. Вот одно мне запомнилось. Пишет женщина: как меня забрали? Я была в розовой куртке, меня схватили и потащили. Муж кричит: не отдам. ОМОНовец говорит: ну мне пофиг. Вот это буквально, я ее цитирую дословно. Пойдем и ты. Вот так вот забирали людей. Люди пытались там говорить, напоминать сотрудникам полиции о законе о полиции. Вы при задержании должны мне объяснить права, объяснить, в связи с чем это связано. Ни с чем не связано. Никто не удосуживался отвечать и говорить. И просто у нас есть такие кадры, такой видеоряд, где ОМОНовцы уже, человек поверженный, он уже лежит на асфальте, его продолжают избивать. Что это никак иное, как превышение должностных полномочий. Ну, вот это, наверное, Марк Захарович лучше скажет. Когда человек совершенно безоружен, практически с него все сорвали, его продолжают бить.
Здесь показательно является, что ни один сотрудник правоохранительных органов не привлечен к уголовной и даже административной ответственности за деяния, которые имели место. Уголовный кодекс равно распространяется как на участников Болотной, которые сейчас к уголовной ответственности привлечены, но равно той же степени и по отношению к представителям правоохранительных органов. Всегда ли и во всех случаях было оправдано это насилие? Совершенно очевидно, даже из тех материалов, которые имеются, нет. Но никто же не привлечен.
Да, вчера 20 тысяч какому-то заплатили пострадавшему, но анонимно.
Ну, это, так сказать...
Конкретно имеется.
Да, конечно, это вроде бы в Саратове какая-то история, да, локальная. Нет, я просто говорю о том, что те сотрудники правоохранительных органов, которые применяли совершенно неоправданное насилие, ни один из них не привлечен к уголовной ответственности. С какой тщательностью подошли к отбору фигурантов дела, да? Значит, их выискивали месяцами, сажали, искали. Что-то не было такой активности со стороны Следственного комитета по отношению к сотрудникам полиции. Почему, собственно?
Они квартиры, наоборот, получили.
Ну, вот тут разная информация ходит, что вроде и не получили, хотя я охотно верю, что что-то им, так сказать, точно презентовали.
Вы знаете, вот в этих общественных расследованиях был такой интересный один момент. В начале, когда это произошло, 6 мая, пошла информация о том, чтобы якобы одного из ОМОНовцев ударили ножом. Когда мы стали проверять вот эту информацию дословно, оказалось, что не было такого факта. Вот что касается, Марк Захарович правильно сказал, вот у нас есть такой гражданский активист Виктор Захаров. Он просто выходил с Болотной. Да. Он просто выходил с Болотной. К нему подбежал ОМОНовец и ударил его. Он просто шел, чтобы встретиться с женой. У него есть эти фотографии, обошли все вот информационные агентства. У него есть фотографии даже этого ОМОНовца, который он ударил. Вот он, понимаете, вот он с мая месяца прошлого года, он не может добиться справедливости. Ему не возбуждают уголовное дело.
Давайте поговорим с Алексеем Сахниным, координатором Левого фронта. Он вышел с нами на связь. Добрый вечер, Алексей. Почему вы вынуждены принимать какие-то меры камуфлирования и не можете открыто прийти к нам на передачу?
Да, к сожалению, времена настали тяжелые. Времена настали тяжелые. Боюсь, что какое-то время не смогу ходить не только на эфиры, но и в другие места, в которые, в общем, много лет привык ходить. Просто ходить по улицам городов становится опасно для нашего брата. У меня уже довольно много друзей и среди них близких друзей, которые после 6 мая 2012 года оказались в тюрьмах. И, в принципе, я был каждую минуту в течение этого года готов последовать своих стопам. Но сейчас у нас такая альтернатива, что может рухнуть дело, ради которого люди шли на эти жертвы.
Да, Алексей, тогда, конечно.
Поэтому мы не хотели бы допустить. Поэтому приходится действительно немножко уходить на дно.
Правильно, вам виднее. Мы ничуть вас не осуждаем. Просто хотим прояснить ситуацию для наших радиослушателей. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Посетите наш сайт свобода.орг. О том, станет ли болотное дело подлинно
состязательным,
объективным, да. Мы сегодня говорим с оппозиционерами Тамарой Лежниной, Марком Фейгином и Алексеем Сахниным. Тамара и Марк у нас в студии, Алексей находится в подполье. Пожелаем ему мужества.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что Алексей Сахнин, Тамара Лежнина и Марк Фейгин в нашей программе о том, станет ли болотное дело подлинно состязательным. Что сегодня ведь продлили срок содержания всем под стражей?
Да, в порядке предварительных слушаний решается вопрос о продлении срока содержания под стражей. Но это такая, в общем, норма уголовно-процессуальная, по которой, значит, суд может длиться достаточно долго. И фактически суд должен решить вопрос о продлении срока содержания. Я вам так скажу, по практике, если его продлевают, этот срок содержания под стражей, ну, в качестве меры пресечения, то с высокой степенью вероятности, что люди будут осуждены и будут осуждены к реальным срокам. Ну, такая условная практика. Эти вопросы как раз разрешаются в предварительных слушаниях и ряд ходатайств, которые существенны для дела, ну, вот, в частности, об возвращении дела, ну, точнее, обвинительного заключения в прокуратуру и так далее. Это все решается, разрешается в порядке предварительных слушаний, которые носят закрытый характер, это действительно так. А потом также решается вопрос о назначении первых слушаний при рассмотрении дела по существу. Наверное, завтра эти вопросы будут разрешены окончательно. Вот. Поэтому это только начало, причем только 12 первых фигурантов дела, а вы знаете их там фактически
27.
Да. Да? То есть последуют и следующие дела, но уже сейчас можно, я осторожен буду в своих прогнозах, но я считаю, что по этому делу, безусловно, не будет никакого объективного разбирательства. Я уже вижу, что ходатайство отклоняется, не удовлетворяется, так сказать, все это наскоком делается. Я уже с этим знаком, я уже это проходил по другим процессам, но по одному небезызвестному, так сказать, все очень похоже. И здесь уже тут многое зависит скорее от политической составляющей. Многие дискутируют по этому поводу, но я просто убежден, что если вы намереваетесь каким-то образом заставить суд соблюдать закон, то вы должны продолжить свою оппозиционную деятельность уже в стенах присутственного места, а не пытаться заставить суд обычным умолением его, да, обращением к нему с призывами вернуться к закону, к норме процессуальной, которая гарантирует права подзащитных, ну, там, обвиняемых по делу, подсудимых и так далее. То есть суд игнорирует это все, он абортирует защиту, я это уже вижу. Сегодня уже, насколько я знаю, был заявлен отвод первый. Угу. Вот, и я думаю,
да,
что...
Да, Сергей Кривов заявил.
Ну вот, его уже поддержали другие обвиняемые. Значит, соответственно, я думаю, вот процесс будет очень похож на то, что мы видели прежде, ну, в частности, по делу Пусирайт, например, и по ряду других уже дел. Похожими будут, так сказать, и события, то, что происходит с Киров-Лесом, дело Алексея Анатольевича Навального, ну, я думаю, ряду других. Поэтому...
И с Коровиным вывод... можно добавить тоже,
да,
что,
да,
что происходит в последнее время.
Хотя
да.
его как-то выпустили под подписку.
Ну, там, понимаете, как бы дело Коровина, поскольку Вадим, я знаю очень хорошо, приблизительно представляю себе, что могло происходить, там абсолютно нет события, деяния, которое могло быть ему вменено, инкриминировано, как уголовное. Да? Потому что, так сказать, вот эта 318-я часть 2, которую ему пытаются, значит, навесить, это все выдумка, это фальсифицированная вещь, причем за которую пока еще за уничтожение доказательства, в частности его видеорегистратор, никто не привлечен к уголовной ответственности. Как по статье 303, так и, собственно говоря, сам вот этот Кириллов, который, значит, изображал ногу, совал в экран, значит, что ему ее отдавили по 306 и 307. Это люди, которые занимаются, вот он, в частности, должностным преступлением.
Конечно, оговором.
И, конечно.
Так сказать, я, кстати, хочу вам напомнить, Марк Захарович, вы помните, было такое же дело, очень похожее, в Астрахани, Игорь Александрович Нигерев. Ему тоже вменили, он...
Но времена были еще пока тогда еще не более... такие людоедские, еще можно было хоть что-то
Но, в принципе, было людоедское время, потому что у него изъяли все лекарства.
Я помню,
собственно говоря, он только перенес инфаркт, был, лежал в больнице, вышел.
Но вот ему дали это, условно,
А ему дали штраф.
Штраф.
Ну, да, штраф.
Но это
штраф,
было уже лет 5 назад, что ли, я не знаю.
Года 3, наверное, 4 назад, да. 4. Причем у него отобрали лекарства. Вначале его арестовали.
Он был депутатом Астраханской.
Он был депутатом, горсовета. Он выехал просто в поддержку у Шейнина. Это первый раз, когда он баллотировался на мэра. Они устроили автопробег. Его остановили.
Да,
и потом ему обвинили, что он наехал на кого-то там из сотрудников ГАИ.
Дайте Алексею зададим вопрос. Алексей. Есть ли у вас связь какая-то с Сергеем Удальцовым, может быть, через своих товарищей, и как он намерен действовать, когда наступит очередь вот следующей партии фигурантов болотного дела?
Ну, во-первых, я хочу продолжить мысль, которую начал Марк, о том, что есть некоторое содержание этого дела, вот некоторое его политическое значение, которое... находится по ту сторону правосудия, и это содержание заключается в том, что в стране фактически произошел дворцовый переворот. К власти пришла группировка людей, ну там, не знаю, Бастрыкин, Колокольцев, которые свое влияние, своим влиянием и своей властью, и соответствующими привилегиями, целиком полностью обязаны вот всей этой репрессивной кампании. То есть они в буквальном смысле слова касаются свободой там, болотных узников и других людей, которые сейчас политическим мотивом преследуются и, видимо, еще будут преследовать. Поэтому у меня ни Сергея Дальцова, никаких иллюзий по поводу этого дела нету, по поводу этого процесса. Я полностью согласен с Марком, что единственный способ добиться освобождения узников — это продолжать борьбу и свалить эту одиозную группировку. Ну и в порядке этой борьбы все средства хороши. Но вот, в частности, сейчас намечается кампания выборов московского мэра. Опять же, нет никого, ни у кого никаких иллюзий относительно прозрачности этого выборного процесса. Но без сомнений его надо использовать для того, чтобы привлекать общественное внимание, проводить мобилизацию и раз за разом вновь показывать, что это политическая расправа над оппонентами режима, что режим и та группировка, которая фактически действует от имени этого режима, опасается альтернативы, низовой активистской альтернативы. Ну, собственно, этим мы будем заниматься. Вот Сергей Удальцов уже лично пообещал участвовать в выборах московского градоначальника. И хотя, то есть, власть, скорее всего, включит все возможные фильтры и старается не допустить нас и других реальных оппозиционеров участия в этих выборах. Но делать это надо, потому что мы апеллируем сейчас не к писаному праву, не к чуровской машинерии, а апеллируем к массам, которые, начиная с 6 мая, стали главным, как бы, козырем во всей этой политической игре, главным участником. Да. Этот козырь изъявлен, ситуация изменится, и узники выйдут на свободу. Я думаю, что сейчас, как это ни странно, мяч вот на стороне простых граждан, которые, конечно, испытывают горечь поражения, и эта горечь закономерная. Многие люди как бы стали иллюзией, что достаточно выйти, взяться за руки и 3-4 раза эйфорически продефилировать по Москве, а потом все изменится. Или там власть придет в чувство, там, проснуться, не знаю, типа гражданской совести там, Путина, и он все изменит. Это казалось не так, это вот закономерное тяжелое разочарование надо пережить, перешагнуть и найти все мужество действовать дальше.
Спасибо. Давайте послушаем вопрос от нашего радиослушателя. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы со мной разговариваете?
Да-да. Ваш вопрос нашим гостям.
Тищенко Сергей Борисович, Кировград, Свердловская область. Вот я не знаю, будет ли этот вопрос уместным. Вот у ОМОНа наверняка перед этим мероприятием наверняка была какая-то разнарядка, летучка там, вот, ну, что им объясняли, как и что делать. Вот, надеюсь, не все там такое вот бычье безнадежное. Может, кто-то что-то попытается там из них, вот из этих господ, вот ребят этих, которые вот занимались вот этим делом, объяснить, что же им все-таки объясняли и что там они между собой думают. Вот так вот как-то анонимно или как-то еще может быть.
Спасибо, да. Ну, я помню, ОМОНовцы приходили в журнал New Times, рассказывали, как их наускивают на... оппозиционеров,
ну, случай, вот,
да, и их потом всех уволили, и они вынуждены были отречься от своих показаний. Илья Барабанов, помню, был ответчиком. Мне кажется, ОМОНовцы уже не пойдут на откровенность.
Ну, наверное, напрасно взывать к совести, к чести, к достоинству. Но, может быть, эти люди действительно что-то испытывают. Но тот человек, который бьет вот так безоружного человека, вне зависимости от того, какого ты возраста, молодой или старый, взывать опять какой-то совести, я думаю, не пристало. У нас просто есть факты, вот в результате общественного расследования, которые мы получили, что ОМОНовцы получили приказ о задержании за 10-15 минут до начала акции. То есть им уже пошла разнарядка. Задерживать по 10-15 человек. Знаете, вот еще вот такой момент, 212-я статья. Когда мы начинали это расследование, мы внимательно ее изучили в РПР Парнасе. Что за 212-я статья? Это значит применение огнестрельного оружия. Так, Марк Захарович? А взрывоопасных веществ, взрывчатых веществ, погромов? Скажите, да. Скажите, пожалуйста, а у кого-то было огнестрельное оружие на площади? Ни у кого, да. Ни у кого не было. Но все мы меняем, да, 212-я, часть 2-я. Но что такое вообще массовые беспорядки? Как они характеризуются, вот это 212-я статья?
Ну, там должно быть ущерб имущества, много признаков, которые, собственно говоря, там есть через запятую поджоги, за поджог
применение
отвечает...
Применение огнестрельного оружия.
В частности, да. Это тоже может иметь место. И, ну, даже если его и не было,
веществ,
это тоже может быть. Но а подзрывчатыми они считают, что вот это брошенная петарда или что-то вот было.
Так это надо было еще доказать, кем она брошена.
Да.
У нас вот есть такой свидетель, которая видела, и она готова прийти в суд и выступить. Есть свидетель, которая сказала, я там стояла и видела, как за спинами ОМОНовцев появилось 10-12 человек, ребят, одетых в черных. Они поставили рюкзаки, одели маски, ОМОНовцы их пропустили, и началось вот это вот самое, так сказать, наступление на ОМОН. Причем вот есть еще свидетельские показания, как говорят, как осуществлялся досмотр. Если у людей даже отбирали бутылочки 0,22 пластиковые с водой. Вот. Вдруг подошла колонна, опять же, молодых ребят, 15 человек. И по команде их пропустили без досмотра. Скажите, тогда кто готовил провокации? Давайте ответим на вопрос.
Да, и фаеры прилетели за спин полицейских. Да.
Ну, вот они, скажем так, подгоняют, подверстывают факты, которые, мягко говоря, не очень очевидные, под квалифицирующие признаки этой статьи. В частности, был большой спор, вот когда я давал показания, является ли призыв сесть на асфальт соответствующим концепции следствия относительно массовых беспорядков. Но совершенно очевидно, что нет, потому что призывы сесть в рамках отведенного в соответствии с документами, согласованного с мэрией, времени проведения митинга не могут ни при каких обстоятельствах квалифицироваться как призыв к массовым беспорядкам, потому что нету действия, которое необходимо в качестве объективной стороны по этому делу. Но следствие, оно же не руководствуется законом, оно руководствуется установками, которые как бы идут сверху, и понятно, это заказ из Кремля на это дело. С разной степенью энтузиазма они это все осуществляют, но если есть заказ, если есть установка, то, естественно, порча туалетов уже вполне подпадает под порчу имущества, да? Значит, фаер зажженный, это уже поджоги. Значит, насилие по отношению к полицейским, когда вы защищаетесь от свистящих над головой дубинок, это уже вполне подпадает как насилие по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, осуществляющие законные действия по недопущению массовых беспорядков, и так далее, и так далее. Все натягивается. Понимаете? При желании натянуть можно все, тем более есть суда нет, а в России суда нет по политическим делам. Все это, так сказать, вполне может лечь в мотивировочную часть приговора. Так оно, наверное, и будет, и надо приготовиться к тому, что сроки будут по этим делам существенными.
Там Александр, хочет Алексей что-то сказать? Да, Алексей, вам слово.
У нас радиослушатель спросил по поводу ОМОНовцев.
Да.
Мне кажется, что это вообще важный показатель. Вот, там, человек, который служит в армии или в полиции, он выпадает из рамок общепринятой морали просто человеческой. У него есть там приказ. Невыполнение приказа – это уголовное преступление. Его поставят в тюрьму, это будет там преступление перед его, не знаю, близкими. И вот когда ОМОНовец перестает выполнять приказ, когда он начинает руководствоваться неформальной дисциплиной, а там какими-то гуманитарными соображениями, это уже буквально означает революцию. Вот когда там начинается мятеж на Очакове, там восстает флот, или армия бросает винтовки или поворачивает их против там, собственного режима, это буквально революция. Вот то, что нас, там, радиослушатель спрашивает об этой ситуации, говорит о чем? Говорит о том, что мы буквально подошли на порог революции. Что другого выхода из этой ситуации нет. Что гайка закручена настолько уже до упора, что как бы изменить положение можно только сорвав эту резьбу. Вот просто перешагнув через эту легитимность, через как бы эти правила игры, да, действительно, следующая стадия – это нарушение этих правил игры. Я вовсе не призываю к там мятежам, жогам и, не знаю, кровавой бане. Я просто фиксирую точку, что вот наш радиослушатель совершенно правильно, на мой взгляд, понял, что изменить ситуацию можно только сделать вот этот глубинный сдвиг. Это не обязательно там армия и полиция. Но это, например, остановка транспорта, там, забастовка. Я думаю, что как бы это сегодня не выглядело как бы сложным и там труднорешаемым, это наш объективный рубеж, к которому мы теперь должны стремиться. Сейчас мы все переживаем некий спад, общее разочарование. Оно, конечно, временное. Не потому, что мы молодцы, и мы там как вдохновим людей, а потому что режим включить всю репрессивную машину вовсе не решил тех объективных проблем, которые вызвали в жизни этот протест. И он нас научил этим болотным делом, не там Марка, меня и там Надежда, а просто миллионы людей, которые в этом участвовали и за этим наблюдали, он научил, что мирными процедурными методами изменить ситуацию нельзя.
Спасибо, Алексей. Да. Тамария, Александр, не вопрос. Как вы считаете, вот такая психология, она распространена среди активистов оппозиции и, в частности, молодых ее членов, которые участвовали 6 мая?
Я могу сказать, что для партии РПР «Парнас» она, конечно, неприемлема. Мы все-таки хотим остаться в рамках закона. В рамках закона. Почему вот и проводилось это общественное расследование? Чтобы ответить гражданам вот именно законными методами, что же на самом деле произошло. Понимаете, что произошло? Потому что многие стали задаваться вопросами. Что же там было на Болотной? Вот есть люди, с которыми я общаюсь, которые вообще далеки от всего. И они мне стали задавать вот вопрос. Тамара Александровна, как же так? Вот оказывается, там нарушался порядок. Вот видите как? Вот, а когда мы увидели, что арестовывают людей, и следствие идет с обвинительным уклоном, нам захотелось дать ответ. Мы призываем, что все надо решать в рамках Конституции. Не хотелось бы, чтобы опять страна испытала все эти потрясения. Наверное, уже хватит России.
Вопрос Марку. Как ваш, с первого дня принял ли процесс обвинительный репрессивный уклон?
Ну да, он даже раньше стал таким, потому что по существу даже предварительное следствие которое шло по 6 мая по делу, оно характеризовало, собственно, односторонность своей с обвинительным уклоном, не исследуясь, на мой взгляд, как раз о чем сейчас здесь говорилось, с общественной связью, с расследованием, факты, которые свидетельствуют о невиновности лиц, которые привлечены к уголовной ответственности. Почему, хотя к этому обязан уголовно-процессуальный кодекс, почему эти факты не исследовались? Ни насилие со стороны правоохранительных органов, ни вот эти странные лица, которые вдруг появлялись в разных концах площади, и которых многие считают провокаторами, спровоцировавшими отдельные, так сказать, достаточно серьезные столкновения. Не факты, связанные с вообще правом перекрытия вот этого сквера, сужением, которое возникло у ударника, не вина ли это, собственно, руководство правоохранительных органов. Все эти факты не стали предметом расследования этого большого, ну, так скажем, материнского дела, да? Значит, я считаю, что безусловно, это обвинительный уклон. Я бы о чем бы еще вот специально хотел сказать, что сильно недооценено, но постепенно становится общим местом. Не следует ни участникам этого процесса, ни тем, кто активно в него вовлечен, недооценивать степень инфильтрации оппозиционной среды и действий спецслужб, ну, власти, органов по отношению к оппозиции изнутри. Потому что Лебедев и его показания Константина Лебедева, это тот троянский конь в этом деле, который сыграет службу для суда, для обвинения, для того, чтобы максимизировать и сроки наказания, и признать факт массовых беспорядков, и, значит, эту вину подтвердить уже приговорами, достаточно серьезными сроками, по отношению к фигурантам, сейчас подсудимым первым 12 и всем остальным до 27 человек. Мы должны понимать, что мы столкнемся не раз с тем, что действия по развалу единства оппозиции будут методологически иметь свое выражение и в том, что ее будут раскалывать посредством лиц, которым будут предлагать обменять их либо мягкое наказание, либо условное наказание, либо вообще, значит, отказ от преследования их, на то, чтобы они лояльно сотрудничали со следствием и с правоохранительными органами. Увы, это обычная методологическая система работы любой, кстати сказать, правоохранительной репрессивной машины. Это всегда так, всегда внести внутренний раскол. И он уже внесен.
На процессе Пусси Райот, по-моему, то же самое.
То же самое, да, конечно, одна из участниц, Екатерина Самуцевич, она действительно заключила сделку со следствием, после чего, так сказать, дело фактически было развалено, поскольку было потеряно доверие, общее доверие к участницам и к защите и так далее. Вот это единство и доверие – это важные вещи, и надо выносить уроки из этого всего. И мне кажется, сейчас, когда показания Лебедева лягут в основу обвинения и мотивировочной части приговора, это надо обязательно учитывать во всех процессах, которые будут идти, в частности, в этом.
Да, давайте послушаем еще вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь.
Таймураз Александрович.
О, здравствуйте, Таймураз Александрович.
Здравствуйте. Вот, во-первых, спасибо, что вы на 9 часов перешли, а то в 7 часов как-то не особо удобно. О. Это раз. Во-вторых, первое, что я хотел сказать, что все не забыли, что 12 надо выходить. 12
помним, помним, раз. Марш.
Дальше, самое главное. Конечно, мы сделали ошибку, что когда вышли тогда 5 декабря, вышли. Вот надо было не расходиться, и надо было по нарастающим. Да, зима, все понятно. Но я надеюсь, что больше такую ошибку мы не должны совершить, вот когда будет 8 сентября вот эти так называемые выборы, так называемые. Вот каждый, тот, кто проголосовал против себя, или вообще голосовал, будем бойкотировать, все мы должны выйти в центр. Неважно, в каком месте. Главное выйти в центр. Ведь вот как сейчас Ирина Реневская вот это сказала на дожде, что мы должны все выйти на улицу. Самое главное, чтобы мы показать, что мы против этих нечестных выборов. Это раз. И самое главное хочу сказать. Вот сколько я ходил на митинги, да? Сколько? С 87 года. Ну, такого беспредела, вот такого этого, как именно при Путине. Вот. Мы же все понимаем, что это сделал лично Путин. Потому что, вы посмотрите, 4 февраля все было нормально. 24 января все было нормально. 10 декабря все было нормально. Почему именно этот день оказался таким? Потому что он знал, что оппозиция, я что-то об этом догадывался, но не совсем, что они там сядут в этом саду, в этом этом саду и не будут расходиться до следующего утра, до следующего дня, чтобы Путину сказать, что мы есть, что ты не избранный президент. И чтобы вот этого не сделать, вот как можно санкционировать митинг, сказать, что митинг недействительный. Вот это, и какой смысл был оппозиции делать этот массовый беспорядок, когда митинг был санкционирован? Вот это я никак не могу понять.
Спасибо, Тимур Александрович, да, спасибо. Вот он, напоминаю, что на будущий день была инаугурация президента, и, очевидно, перестарались, просто правоохранительные органы, зачищая центр города.
Вы знаете, там еще был вот интересный момент. Марк Захарович, кстати говоря, упомянул об этом моменте. Ведь схема, которая была вывешена вот на сайте ГУВД Москвы, она за несколько дней, это была та же практически схема повторения 4 февраля. Поэтому все шли совершенно спокойно. Я сама шла в первой в головной колонии. Когда я подошла, я удивилась, а куда же идти? Передо мной стояла цепь полицейских. Куда идти? Куда людям вот, вот такой вот массе сразу повернуть? Оказалось, что где-то там вправо вот узкое такое бутылочное горлышко. Власть в ночь меняет условия, собственно говоря, прохода, не извещает об этом тех, кто подавал уведомителей подачи на проведение шествия, об этом ничего не говорит, люди упираются, в результате вот начинаются такие беспорядки. Вот вы знаете, я сама, я была просто поражена, куда идти? И, естественно, я понимаю призыв, вот почему и прозвучал, давайте садиться, иначе чтобы просто там была бы ходынка. Почему они и призвали предотвратить вот это вот давление? Потом вот говорят о каком-то прорыве. Да не было никакого прорыва. Ведь если мы посмотрим, у нас есть эти кадры, что людей, которых выдавило, их просто выдавило, они оказались за цепью ОМОНа, и они растерялись, они не знали, куда идти. Они потом опять стали возвращаться. То есть они просили, пустите нас, пожалуйста, пустите нас туда. Ну вот как это можно? Вот. А потом то, что творилось вот на самой Болотной площади. Mm-hmm. Вот там же опять же начали избивать людей. Нет, это все в рамках вот разрешенного времени. Да. Ведь люди не оставались там ни на час, ни два. Потом как людей уже преследовали возле метро. Очень много было произведено арестов. Просто люди были возле метро, просто подходили к ним и забирали их. Люди не, даже не понимали,
эту,
за что.
В эту ночь я был, поддерживал защиту Немцова в одном из мировых участков. Так сказать, я видел, что происходило в ОВД Якиманг. Мы были, там же был Навальный, и Удальцов, и некоторые другие. Просто, возвращаясь к тому, о чем вот, говорил слушатель, я просто хочу сказать, что логика власти понятна. То есть они не хотели перед седьмым, перед инаугурацией, чтобы действительно в этом скверике Болотной площади был разбит лагерь из палаток и остались сидеть на ночь люди. Да?
Скорее, ну, то, испугались что... даже.
Пусть так. Да. А что незаконного, хочу спросить я с точки зрения Конституции и прав граждан, как раз выражение своего недовольства этой инаугурации такими рода выборами в виде палаток и ночевки. Что здесь незаконного? Или сидение на асфальте, это тоже незаконно жителям города, которые являются добропорядочными налогоплательщиками, остаться. Сама по себе постановка вопроса, что вы не имеете права ничего, кроме того, что мы вам разрешим, она вообще абсурдна, потому что с точки зрения Конституции право разбить палатку и лежать в ней, в конце концов, для того, чтобы выразить свой протест, у граждан есть. В этом нет нарушения существа закона. Завтра они придумают еще более дикие и драконовские меры, и тогда вы по улицам втроем не сможете ходить. И что, разве это будет соответствовать гуманитарному пониманию прав и основного закона, который эти права гарантирует?
Дайте, сейчас, Тамар, давайте спросим его. Вы в какой момент столкнулись с изменением сценария, что ли, 6 мая, Алексей? Где вы шли вот в тот момент, когда начались столкновения?
Я шел в самом первом ряду в колонии левых сил. Когда мы шли двумя колоннами, либеральная справа, левая слева, столкнулся, собственно, что называется, лоб в лоб, когда цепочка ОМОНа стояла гораздо ближе к шествию, чем должна была, и вход на Болотную площадь был практически перекрыт. Я попал как раз вот в ту часть людей, которую выдавила в начавшейся давке в первый прорыв, так называемый. Я вовсе, и даже там вот меня так долго не задерживали, ровно потому, что на всех видео было видно, что я пытался как бы предотвратить ходынку и столкновение. И, ну, в очень пассивной роли оказался в этой толпе, мне выбраться уже не мог, оказался по ту сторону первой цепочки. Даже не ОМОН, а там каких-то солдат-срочников, которых ему поставили специально для того, чтобы легче было как бы спровоцировать и организовать прорыв. И меня там тут же задержали. Мне просто кажется, вот продолжая то, что говорил Марк, и некоторым образом, ну, может быть, оппонируя надежды...
Тамаре Александровне, да.
Да, что вот эти беспорядки, это была не просто попытка там режима обезопасить себя от Майдана. Это была часть не оборонительного плана, а часть плана наступательного. Вот кем был Колокольцев до 6 мая? Был начальник московской милиции. Уважаемый человек, большие взятки, наверное. Все. Но он не был одним из ключевых организаторов режима. Кем был Бастрыкин до 6 мая? Ответственный, важный чиновник. Тоже, наверное, все хорошо там с коррупцией. Но он не был главным лицом этого режима. Я думаю, что эта провокация была частью некого дворцового переворота, которая изменила лицо режима. И мы должны холодно оценивать своего противника. И до 6 мая режим был двуглавым. Одна часть это были там, ну, условно, силовики, а вторая часть это были системные либералы. У них были разные там политические интерфейсы, они все время вот в эту игру играли. И зачастую им удавалось общество обмануть. Сейчас придут, так сказать, люди с человеческим лицом к власти. Вот Медведевщина, это была как бы концепция мягких, медленных, постепенных перемен сверху. Вот пришедшая в себя меняемая часть эстеблишмента сейчас все разрушит. 6 мая эта вторая глава режима была отсечена. Просто одна глава повернулась и отпустила вторую. И это как бы сразу, мгновенно изменило атмосферу. Мы уже год живем в очень брутальном режиме, в условиях политических процессов, нагнетания истерии, когда по центральному телевидению показывают пропагандистские фильмы в духе там Геббельса. Но, с другой стороны, это очень сужает социальную базу режима. И вот мы когда там вот Марк ставит вопросы с точки зрения там, гуманитарного понимания права, или понимание российской конституции, соответственно, с ее буквой и духом. И же это делается исключительно для того, ну, как мне кажется, чтобы подчеркнуть, насколько глубока пропасть между этими буквой и духом и тем, что происходит реально.
Спасибо, реально. Да, спасибо, Алексей. Кстати, Тамара, спросим, удается ли пробудить общество на защиту, в поддержку узников болотного дела?
Вы знаете, я хочу сказать, вот, что РПР «Парнас», оно как только было объявлено, что 6 мая состоится первое судебное заседание, оно выступило,
июня,
да, до 6 июня, оно выступило с предложением прекратить это дело и амнистировать всех. Потому что все это очевидно, что это было сфальсифицировано властью. Во-первых, все эти беспорядки были организованы властью, и к власти вот такое, чтобы оно прекратило гонение и амнистировало людей. Там нету преступников, там нету экстремистов, там нету организаторов массовых беспорядков.
Да, но есть инициатива думских коммунистов такая же, может быть, и она скорее...
Она так не была доведена до конца, она просто...
Она пока еще не голосовала.
Да, она просто вот была озвучена, собственно говоря, была какая-то надежда, честно говоря, была у комитета 6 мая, что действительно до этого дойдет, но потом все поняли, очевидно, в той системе политических координат, в которых мы сейчас живем, не пристало вообще ждать какого-то там гуманистического отношения власти вот к своим гражданам.
Да, не к предпринимателям амнистию тоже сорвало.
Ничего не будет, ничего не будет. Ни того, ни другого, ни третьего. Это вообще не нужно режиму в принципе. И поэтому, так сказать, если это никак не коннотировано, что там это требование Запада, какая-то уступка, что-нибудь такое, да, здесь нет никакой угрозы, тем более все основные внешние угрозы миновали в связи, ну, во всем случае, на этот год с актом Магнитского и тем объемом списка, который уже есть. Сейчас власть заняла очень жесткую позицию, я думаю, что ни о каких амнистиях и каких-то откатах назад в части болотного дела вообще рассчитывать не приходится, в принципе. Еще раз повторю, что это не пессимистический, это вполне реалистический взгляд на вещи. Сценарий будет самый худший. будут большие сроки достаточно. И власть оставит себе маневр лишь в том, чтобы, так сказать, посадив людей, может начать какой-то, возможно, процесс там, относительно сокращения этих сроков за счет УДО и там, каких-то других вещей. И то в это верится с трудом, но, тем не менее, власть должна, сейчас начав этот процесс, доказать свою жесткость суровостью приговоров, чтобы показать пример всем остальным, как себя не надо вести. То есть не ходи на митинг, не протестуй, мы тебя посадим. Вот, и поэтому я как раз склонен думать, что ждать от внутри системы какого-то там, гуманистического или движения там, порыва, или же законодательной инициативы не приходится. То, что сломает эту систему, придет извне, никак не изнутри ее.
Да, Марк тоже говорил и про Пусси Райот. Мы не верили, что девушек посадят на реальный срок, а Марк...
Нет, ну это было известно, их собирались посадить на 3 года, между прочим. Нам об этом объявили еще где-то за месяц и сказали, будет 3. Мы сказали, что защита сказала, ответила следствию, что мы вам покажем тогда, какими будут эти 3. Мы устроим такое, что вас сотрясать будет почти по всему миру. И в этот момент начались самые резкие события, связанные с Мадонной и так далее. И, собственно, вот результатом мог быть только 2. Ничего другого не могло быть.
Вы знаете, мы вот итоги общественного расследования, доклад, мы отправили в прокуратуру и отправили в Следственный комитет.
Ну, это полезная вещь.
Для того, чтобы они изучили. И, собственно говоря, сейчас адвокаты, они будут опираться. Есть очень показания интересные. И они потребуют вызова в суд вот этих свидетелей.
Не, ну, там и СПЧ будет, и много чего еще. Угу. Само по себе это очень полезная и важная работа, это общественное расследование. Вот, просто мы говорим, должны разделить, собственно, попытку апелляции к закону как таковой, и в этом русле находится как раз общественное расследование, но одновременно же и политическое давление, которое сам этот суд, привлекая к себе публичное внимание, может вызвать некую негативную реакцию во внешнем пространстве, ну и внутри страны. В общем, люди будут видеть, что закона нет, суда нет, все плохо. Чем быстрее утвердятся люди в этом мнении, тем лучше.
Я, кстати, хочу сказать, что мы будем проводить, это на этом все не закончено, мы будем проводить публичные мероприятия. Угу. То, что будут проходить вот эти будут проходить судебные слушания, и мы будем проводить тоже у себя с привлечением вот всех этих свидетелей. Собственно говоря, мы будем жестко анализировать то, что будет происходить в суде.
Как вы думаете, Марк, можно чем-то помочь Алексею Сахнину?
Сейчас, Алексей, ничем помочь нельзя. Леша, если ты меня слышишь, помочь тебе нельзя. Поэтому мое мнение по этому поводу ты знаешь, не только Алексею, но и ряда еще лиц, которые покинули страну. Помочь сейчас можно только одним, чтобы они, так сказать, как можно дольше находились вне пределов Российской Федерации, к сожалению. Потому что формально там, они могут быть и не привлечены к уголовной ответственности, не являются обвиняемыми, подозреваемыми и так далее. Но гарантии того, что их не привлекут, никакой.
А я хотела добавить, что вот Михаил Михайлович Касьянов вчера выступил в рамках парламентских слушаний в Брюсселе, кстати говоря, с докладом. И там выступала Людмила Алексеева. Да. Кстати, она сорвала аплодисменты. И интерес очень большой, что вполне возможно, что на очередной сессии, а это уже вот буквально 9-го будет, 10 июня, будет принята резолюция. Будем надеяться. Именно по болотному делу. То есть я считаю, что все равно бороться надо. И потому что итоги общественного расследования – это еще и, в общем-то, сигнал власти, что гражданское общество, оно будет само, ну так сказать, гражданское общество будет вести свое расследование и дальше.
Да, и там еще обсуждалось дело ЮКОСа, потому что выступал Павел Ходорковский, я знаю, поэтому... Ну что же, Алексей, держитесь, спасибо вам за мужественное участие в нашей программе. Не знаю, где вы находитесь, но важно, чтобы...
Ну, не важно.
Да, чтобы в надежном месте, да. Но помню, что о том, станет ли процесс по делу Болотному состязателем, мы беседовали сегодня с Тамарой Лежниной, сопредседателем московского отделения РПР «Парнас». Вам спасибо большое за участие в нашем прямом эфире. Адвокатом Марком Фейгином, который стал свидетелем по этому делу, и активистом Левого фронта, его координатором Алексеем Сахниным, который находится где-то далеко, и слава Богу.
А 22 апреля он еще принимал участие в публичных слушаниях у нас.
Конечно. Он ее «Окупая бай» организовал.
Да.
В эфире изучал программу «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Олег Львов и Михаил Костор.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.